Опять его кто-то будет, толкает в плечо. Опять тот же самый ангел. И опять говорит, ешь и пей, Илия. И вот так подкрепив его телесно и пищей, и водой, Илия получает силу дойти до того места, на которое указал Господь. Вот так в Священном Писании, вот такими вот чудесными событиями Господь нас убеждает. Перестань, человек, волноваться. Перестань через меру заботиться, что чего-то тебе не хватило, чего-то у тебя нет. Вдруг чего-то ты лишишься, вдруг там чего-то не додадут, или здесь чего-то у тебя отберут, или тут что-то испортится, или прокиснет, или высохнет. Перестань переживать. На все действует Божий промысел, который в нужное для тебя время уже все приготовил для тебя. При одном условии, если ты человек, будешь иметь твердое упование на Бога. Если ты всем своим сердцем предашь себя на действие Божьего промысла. То есть, как мы сегодня слышали, если ты, человек, будешь тем, кем ты должен быть, тогда Господь исполнит всякую твою просьбу тут же. И если мы сегодня в жизни не находим себе откровенной поддержки Божьей и помощи Божьей, то есть каких-то чудесных явлений с нами в жизни не происходит, причина в том, или они нам сегодня не нужны, или вредны, или мы так верим себе, что Божьему промыслу не оставляем места вообще для исполнения вот этих самых чудес, или еще просто не пришло время, чтобы это все произошло. В других во всех случаях Бог явил бы свою милость и по необходимости и напитал, и насытил, и одел бы нас. Я не знаю, можно ли это назвать чудом, дело-то, в общем-то, обычное, но тем не менее, ведь это же тоже действие Божьего промысла. У нас среди прихожан есть такие семьи, в которых много детей, и у которых не хватает средств для нормального существования. Так устроил Господь для их спасения. Но зато в других семьях среди прихожан остается достаточно много детского белья, разнообразной одежды, которую, как обычно, дети не успевают износить, они растут очень быстро. И вот те, кто знает об этих семьях, приносят и отдают, а чего оно дома лежит? Лежит, годами лежит, никто его не использует. А ребенку, к счастью, маленькому, все равно, какую на него одевают одежду, лишь бы было тепло и сухо, чтобы он не плакал, не капризничал. Он не гонится еще за модой, он не знает, что красиво, что некрасиво. Он принимает все то, что родители ему дают. И так вот, таким образом можно заботиться о ближних и себе приобретать огромную пользу. Милостыня – совершенно необходимое для нас дело, для прощения наших грехов. И вот этой простейшей милостыни, когда человек поделился тем, что было уже лишнее даже, человек может приобрести себе прощение грехов, может приобрести себе Божью милость, которая поведет человека ко спасению. Евреи, когда шли по пустыне 40 лет, возмущались, когда кончилось пропитание, когда они уже не знали, чего им теперь есть, они начали роптать на Моисея. Начали ругаться, зачем ты нас увел из Египта? Там мы ели мясо, там котлы кипели всякой разной пищей. Ну пусть мы там были рабами, они говорят, пусть наших детей там убивали. Им уже жалко стало себя. Они уже забыли, от чего их Господь извлекает, из какого плена и рабства страшного. Начали возмущаться и роптать. Тогда и Моисей заволновался, как человек, по-человечески. Что же делать теперь, Господи? Неужели ты нас вывел, чтобы погубить здесь? А евреи с возмущением говорили, ну неужели нам Бог может здесь в пустыне пищу какую-то дать? Смотрите, какой странный вопрос. Ну неужели Бог может дать пищу здесь нам в пустыне? Где, откуда? Где? Песок один, одни верблюжьи колючки, больше ничего нет. Даже воды нет. Что Господь сделал после этого? Проснулись они утром, а все кругом посыпано какой-то белой крупой. Манна небесная явилась. И за дня в день Господь ее являл. И предупредил, смотрите, берите только столько. Сколько надо было брать? Да нет, Господу не жалко, Он каждый день являл эту манну. Каждый день по утрам. И на два дня брать было не надо. Надо было брать ровно столько. Вот видите, какие мы запасливые, да, Галина Ивановна? Даже если нам манна небесная с неба сыплется, мы с вами хоть на пару дней, но все равно будем брать. Такие ведь мы, правда, да? Но хоть чуть-чуть, Господи, то есть я верю в Тебя, что Ты и завтра точно так же можешь ее послать, эту манну, но на всякий случай я еще на денек возьму. А вот Господь говорил, не брать на второй день, не сметь брать на второй день. Что проявляется при этом? Неверие человека. Он испытывал веру. Он хотел, чтобы евреи стали такой веры, чтобы не сомневались ни в чем. И когда потом он им скажет идти завоевывать какие-то там народы и страны, чтобы они не испугались меньшим числом идти сражаться против большего войска. Он их готовил к большим подвигам, к большей вере, к большей надежде и упованию на Бога. И поэтому в таких вот простейших вещах давал им именно только на один день и не более. А когда кончилась вода, что произошло? По скале ударил. Он сказал так: Моисей, ну что вам, из камня что ли воду извлечь? Он сделал это даже с некоторым раздражением. Ну то есть, что вы меня допекаете, он говорит. Вы что, не видите, что у меня тоже так же нет воды? Если нас Господь ведет, давайте верить, давайте перестанем роптать. Но так допекли его, его соплеменники, так они ему, ну, как говорят, достали, да? Так вот ему стало тяжело, что он взял свой жезл и с гневом ударил им об камень, как бы предупреждая, что у меня уже терпения больше нет смотреть на вас. Из камня, что ли, вам воду-то извлечь? И только ударил, и рекой вода пошла из этого камня. Рекой. В пустыне. Из камня. Да? Видите, как все необычно. Не откуда-нибудь из земли источник стал бить, а из камня, из вертикальной скалы пошла вода. Вот так Господь показывает, что если есть крайняя необходимость для верных Ему, для предавших всем сердцем себя Господу, то даже из камня потечет вода, и никаких проблем для Господа нет. Даже с неба посыплется неизвестно откуда манна небесная, которой одной питаясь, они могут 40 лет идти по пустыне, и ничего им не сделается. А обувь у них изнашивалась? Где они обувь брали? 40 лет же шлепали по песку. Где обувь-то брали? Бегали в соседнюю деревню, в лавку? Они не встречали никого в пустыне вообще. Так вот, Господь так устроил, чтобы обувь не портилась у них, обувь не рвалась, не изнашивалась. Обувь не износилась за все 40 лет. Поэтому, чего нам вот, читая вот эти удивительные события Священного Писания, как нам еще продолжать сомневаться в том, что все во власти Божьей, что Господь нам вот в наших житейских нуждах все может устроить. Нужно терпение набраться, нужно, чтобы в нас родилась твердая вера, настоящее упование на Бога. Настоящая вера в Божий промысел, что Он все устраивает в нужное время с пользой для нас. Если мы хотим сейчас и не получаем, то еще не время, еще не заслужили, еще не исправились наши недостатки, ради которых Бог попустил этим неприятностям быть. Поэтому только они не проходят. А терпения вот у нас, к сожалению, не хватает. Вот это проблема. Апостолы Филипп и Андрей, когда множество народу, 5000, оказались в пустыне, Господь долго исцелял многих людей, долго проповедовал, и наступает уже поздний вечер. Ученики говорят: «Господи, не отпустите нам их всех? Они же голодны, пускай идут в соседнее селение, купят себе пропитание». Господь говорит: «Так вы накормите их». И вот здесь он проверяет веру своих учеников. И два апостола, Филипп и Андрей, зная, сколько денег в их этой самой копилке находится, они говорят: ну тут вот на те 200 динариев, которые у нас есть, тут ничего не купишь. Народ этот не накормишь. Тут 5000 только мужчин, не считая женщин и детей. Опять неверие, да? Опять маловерие, надо сказать. Перед ними Господь, Сын Божий, а они думают, что денег у них не хватает на то, чтобы купить хлеба. И так говорят: у нас вообще-то есть всего 5 хлебов и 2 рыбки. Что, и этим ведь не накормим? Вот у нас что есть. И вот тогда, когда Господь приумножает эти хлебы и рыбы в такое огромное количество, что не только все наедаются, а еще и 12 коробов лишних остается, и специально он просит их: соберите, пройдите, все лишнее. Ведь не надо же это было Христу, вот эти корки хлебные, которые остались, и хвосты рыбные, не надо было совершенно. Это надо было, чтобы ученикам убедиться, что не только даст столько, сколько надо, даст с избытком. С избытком даст, вот это-то куда теперь денете? Это вам как бы обличение, говорит Христос, в том, что вы не верили, что я могу накормить такое количество людей 5 хлебами и всего 2 рыбами. Справедливо выразился Августин Блаженный. Он говорит: думаешь ли, что тот, кто кормит Христа, не будет сам накормлен Христом? О чем он сказал? Он говорит: ты неужели думаешь, что если ты кормишь Христа, то Христос тебя не накормит? Что он имеет в виду? Как мы кормим Христа? Так вот, опять мы возвращаемся к вопросу о нищих. Значит, если кто-то из нас имеет такое мужество помогать нищим, калекам, убогим, хотя бы делиться тем, что мы имеем сами, хотя бы малым тем лишним, что у нас есть, или тем более тем, чего и мне необходимо, даже этим поделиться, он говорит: неужели ты думаешь, что ты кормишь Христа, и Он тебя после этого не накормит? Так вот, под Христом здесь мы должны подразумевать тех, кто пришел к нам с просьбой. кто нуждается в данный момент в нашей помощи, чтобы мы с ним чем-то поделились. Сам Христос это говорит в Евангелии, что те встанут по правую руку от Него, которые напитали Христа, посетили Его в больнице, навестили Его в тюрьме, одели Его, да, приютили Его. Они будут удивляться, говорят: «Господи, когда мы Тебя одевали, посещали, кормили, поили, где мы Тебя видели?» Он и говорит: то, что сделали одному из меньших вот этих братьев, мне сделали. Поэтому блаженный Августин и объясняет: если вы питали Христа, то неужели думаете, что Христос вас не пропитает? Он же Бог. Все же в Его власти. Он же всемогущий. Он же имеет источник всех благ. Он сам есть источник этих всех благ. Не составляет Ему никакого труда напитать нас в любую нужную для нас минуту и снабдить всем, что нам необходимо. Настоятель одного монастыря отпустил двух своих братьев, монахов, по делам своей обители в какой-то дальний путь. И вот они долго шли, уже устали, уже дело к ночи близится. И на пути у них небольшой какой-то городишко, ну или населенный пункт небольшой, подойдя к которому, они, естественно, там никого не знали и начали переживать, где мы теперь устроимся на ночлег, кто нас теперь приютит, кто нас накормит, и начали прямо роптать и унывать. И так друг друга завели, что прямо чуть не в отчаянии уже были. Вот чего им теперь делать? Ночь. Куда им теперь спрятаться? И вдруг явился им какой-то незнакомый человек неожиданно и сказал: о чем переживаете, братья? Они поделились своей бедой. Он им говорит: неужели вы все оставили, весь мир оставили, родных оставили, оставили имущество свое, деньги все, пришли и во всем положились на Господа, вы же в монастырь пришли. Неужели вы после этого думаете, что Господь вас оставит? Вы же все оставили ради Христа. Неужели вас Господь оставит теперь? И когда он их так обличил, то еще добавил, что Бог насыщает скотов, даже всех животных насыщает Бог, и диких, и тем более домашних. Неужели он оставит сынов изнемочь от голода? То есть он их назвал сынами Божьими. И вот после этого происходит следующее. Этот человек, который неожиданно явился, сказал такие удивительные, обличительные слова, стал невидим. Они укрепились духом, зашли в этот самый населенный пункт небольшой, нашли там храм и пошли в храм помолиться. Ну куда еще идти, правильно ведь, да? Пойдем ко Господу, если мы люди Божьи. Зайдя в храм, их встретил там градоначальник, который в это время был в храме. Ну то есть, по-нашему, председатель поселкового совета, или как вот это сейчас сказать, глава администрации, мэр, да? Встретил их в храме, увидел, что это люди незнакомые, новые и несколько растеряны. Он немедленно к ним подошел и спросил: откуда, куда, кто такие, есть ли у вас где остановиться и прочее. Они так обрадовались, что он сам всем интересуется, сказали: нет, господин наш, нам негде даже вот приютиться и остановиться на ночлег и поесть. Он говорит: будьте моими гостями, дайте мне возможность принять вас к себе для того, чтобы мне исполнить заповедь Божью. Пока он им это говорил, пока они объяснялись, подходит второй человек, услышал какой-то разговор, тут же, который был в храме, один из знатных вот людей вот в этом самом населенном пункте, обеспеченных, богатых, и говорит: нет, они ко мне пойдут. Отдай их мне, тебе и так часто приходят, ты и так всех этих нищих принимаешь, дай мне в этот раз принять их к себе. И начался спор, настоящий спор, где неприлично спорить, прямо в храме. То есть к кому они пойдут? Видите, их начали делить. Кто их согревать будет и кормить, и кто их спать положит. Видя такую неприятность в храме, подошел третий человек и говорит: о чем спорите? Они ему объяснили причину их раздора. Тогда он сказал: если вы позволите, я вас рассужу. Они согласились. Он говорит: тебе, вот богатому человеку, говорит, надо уступить по должности старшему, вот этому мэру. Надо теперь, чтобы они пошли к нему, поскольку он выше по должности и званию. И все, обрадовавшись, все вот эти люди, которые тут стояли, все пошли к нему, все наелись, напились с удовольствием, а гости хорошо провели ночь. Видите, как легко Господу решить наши проблемы. Когда у вас возникает страх, мы в этот момент, как решатся наши беды, мы забываем, что Божий промысел неусыпно бдит над нами, что мы еще не успели выйти оттуда, а Он уже там нам приготовил, и кто нас встретит, и кто нас накормит, и кто нас спать положит. Не бывает так у Бога, чтобы люди, которые доверились полностью Ему, остались бы без внимания Божьего. Не бывает. Пошлет Господь или людей, которые решат наши проблемы, или обстоятельства так сложатся, что наши проблемы разрешатся удачно. Если ни то, ни это не поможет, Господь может птиц послать небесных или ангелов своих послать, которые устроят все наши дела. Так и сам Христос после воскресения своего явил своим ученикам на берегу, когда они поплыли ловить рыбу. Помните этот момент? Поплыли ловить рыбу и чего поймали? Ничего не поймали. Божий промысел так устроил, что в это утро, вот там, они ничего не могли поймать. Сколько сети не кидали, по правую, по левую сторону, где угодно, туда-сюда плавали, ни одна рыбка не попалась. И когда Господь их позвал, и когда они приплыли, Он говорит им: идите, дети, ешьте, вот вам рыба печеная, и вот вам хлеб. Видите как? Трудно ли было Господу из ничего здесь, на песке, на берегу, и рыбу откуда-то взять, и хлеб откуда-то взять? Он же Бог, Он же Творец всего. Идите, говорит, кушайте. То есть после своего воскресения явил не только им свои божественные слова, то есть не только знание заповедей, не только напоминал им, чтобы они знали, чему учить весь мир и как жить самим, а еще и пищей их напитал. Как просто все для Господа. Однако же вот эти примеры и подобные им, и примеры из нашей жизни, и жизни других людей не лишают нас нашего маловерия. Несмотря на все, что Бог посылает нам, мы ужасаемся оскудения. И если во всем даже у нас избыток есть, и даже излишек есть, мы все равно печалимся всегда, так? Если мы даже сегодня приобрели столько, сколько больше, чем нам надо, так мы и то умудряемся печалиться. Мы говорим: вот хорошо, что у меня сейчас много, но ведь оно же кончится когда-то. И если мне дают на один день, я говорю: а нельзя ли мне взять на два? Вот видите, вот какой я, не хватает у меня, никак не хватает веры в то, что и завтра Господь будет тот же, какой и сегодня, и какой был вчера, и любовь Его не оскудеет и не иссякнет. И в его житнице, в его кладовых и запасах нескончаемый источник всех благ, любых, любых благ. Рассказывают об одном нищем, который посмотрел в свою торбу, мешок, видимо, который нищий носит на плече, да, и увидел, что она полна кусков хлеба, которые он собрал у всех, кто ему подавали милостыню. Этот нищий сказал: о, теперь я спокоен, теперь я рад, у меня на несколько дней есть пропитание. Можно ли сказать, что этот человек верит? Верующий человек. Нет, так у него торба полная, да? Во что тут верить? Во что, что куски лежат в мешке, так они лежат? В это верить не надо. А когда надо верить? Когда торба пустая. Вот когда торба пустая, вот тогда и надо было верить. Вот когда он шел побираться, где он спал там, неизвестно, в теплотрассе, по современным меркам опять, и шел побираться, и вот тогда он должен был верить: Господи, устрой так, чтобы сегодня столько было людей добрых, милостивых, верующих во Христа, то есть в тебя, чтобы они подали мне столько, чтобы мне хватило на мое пропитание хотя бы на один день. Тогда Господь, видя веру этого человека, столько милостивых людей пошлет сегодня вон на кладбище, вот как они ходят и там собирают, что у них полная торба может оказаться. К горькому сожалению, наши современные нищие целую торбу насобирают, а потом пойдут и напьются. И вот такая благодарность, к сожалению, к Богу, что вряд ли от этого им польза бывает, а? Да, современные нищие, к сожалению, стали профессиональными нищими. Молиться они не умеют, веры они никакой не имеют. Иногда они и крестятся, но только потому, что знают, что этим знаком добрые люди думают, как бы реагируют на этот знак, что это христиане, что они действительно нуждаются. А вот, к сожалению, они довели себя до того, что у них бывают и семьи, и родственники бывают, и с ними они в таких ссорах, и даже бывает жилье, из которого они приходят, зачем стоят и опять побираются. Бывает, и пенсии у них есть. Профессионализм какой-то вырабатывается такой, что им вот здесь вот нужнее и интересней. Даже до такого доходит. Ну что же делаешь? Показывают какие-то справки, что вчера из тюрьмы выпустили. Эту справку никто читать не будет, конечно. А там справка на чужое имя, и уже 10 лет этой справки. В общем, все что угодно. А к горькому сожалению, вот все в мире так перевернулось, что сегодня трудно себе найти человека, который в самом деле вот сейчас нуждается и может благодарить Бога за то, что получит какую-то милость. Нам надо поступать с простотой здесь все-таки. Если у меня есть нужда, и я осознаю, что мне надо проявлять вот эту заповедь о милосердии, тогда я уже не очень разбираюсь, кто здесь. Единственное, нельзя подавать то, чего явно может повредить человеку. Как ребенку мы нож не даем или острые иголки, так и вот этим детям, в кавычках, не стоит подавать спиртное, не стоит подавать деньги по той причине, что они их пропивают. Если мы это знаем, зачем-то такую милость не давать? Мы хотя бы, чтобы нам было спокойнее, дадим что-то такое съестное. Если уж они сами не сидят, ну пускай, по крайней мере, не повредят себе этим. Вот был такой случай у нас здесь в пансионате. Один из проживающих, он и до сих пор живет, в родительский день, на коляске он тогда еще был, ездил на кладбище и собирал там несколько дней вот эти вот монеты, вот эту вот мелочь. И всегда в таком подвыпитом состоянии, всегда ему было, ну, все как бы хорошо и весело, и сидел, попрошайничал, и не стыдился даже этого. И потом приехал в храм и говорит: вы меня не поменяете на крупную купюру, целая банка такая денег. И кто-то из наших сотрудников не удержался и спросил: ты где взял столько монеты? Он говорит: где, на кладбище, без всякого стеснения такого. Мне наподавали, я, говорит, не воровал, я честно все. И тогда ему объяснили, что тот, кто милостыню принял, должен молиться о тех, за кого ее подали. И даже молится он не молится, он с этой милостыней приобрел себе часть тех скорбей и бед, которые с милостыней достаются принявшему милостыню. Это называется невольное общение. Хочу я, не хочу, я попользовался чем-то от другого человека, хоть вещью другого человека, хоть он мне подарок сделал какой-то серьезный, а я его принял, и даже если я благодарил, все равно я с ним соприкоснулся, душа с душой соприкоснулась. И часть его грузов, бед и тягот мне придется теперь нести. Я не должен от этого унывать и роптать. Ему сказали: вот ты представляешь, сколько ты себе теперь приобрел в этой банке? Мало тебе твоих бедствий? В тюрьме ты сидел, ты калека, сюда приехал, ты никому не нужен, здесь ты еще вот в таком состоянии и болеешь, мало тебе бед, ты еще себе целую банку приобрел, с каждой монетой какая-то маленькая скорбь. Он хоть и был нетрезвый, но послушал эти слова, немедленно поехал в храм, всю эту банку оставил в храме, пусть, говорит, дальше эта милостыня остается милостыней, и уехал. Ну, я вот сейчас вижу, он теперь уже ходит с тросточкой, времени-то много прошло, но кто его знает. Выпивать выпивает, но, по крайней мере, его старостой назначили по его этажу. Чего у человека там в голове прозрело, не знаю, но он теперь порядок даже ходит, наводит. Вот видите, как... Ну да, не знаю, может, исправился немножко. А кому нам дает? Ну, мы же не нищие. Нет, ну нельзя так сразу сказать, что вот мы сразу все скорби там взяли или еще что-то. Но мы должны понимать, что вот милостыня, которая дается, она для нищих нужна. Вот никакой я не нищий, и если я иду на кладбище, мне кто-то начинает милостыню подавать, но я не должен ее принимать, она не мне предназначена. Она предназначена нищим, да? И вот если у меня есть возможность, то я эту милостыню лучше передам кому-то опять, нуждающимся. Не потому что я, вот как я боюсь, что сейчас на меня навалятся какие-то беды, змей какой-нибудь из угла выскочит, начнет жалить. Бояться я не должен, что Господь попускает, только то может быть, все равно, да?
А если на кладбище,
в храме? Ну вот, если вы нуждаетесь действительно, ну если кто-то из нас нуждается и скажет, что подайте ради Христа, и все подадут, значит, в самом деле человек нуждался, будем так думать. Но если подали кому-то такому человеку, который не нуждается, то лучше все-таки, я думаю, отдать тому, кто нуждается, кому эта милостыня предназначена. Лучше ему ее передать, она ему полезнее гораздо. А мне-то чего ее принимать-то, приобретать? Я ведь не нуждаюсь. Поэтому есть такое внешнее, что ли, правило благочестия, когда человек принимает и благодарит, а потом переходит куда-то. Вот в пансионате зайдешь, а некоторые бабушки так им хочется хоть чем-то отблагодарить. Начинают совать в руки, в карманы конфетки, апельсины, которые им дали на полник, банан, который там... лежал уже 3 дня в тумбочке, уже коричневый стал. Но вот ей хочется какую-то любовь свою проявить. А вот Дмитрий ходит, его чай пить в каждой палате зовут. Ну, с нами попей чаю. Он говорит: я уже там напился. Они говорят: ну, теперь с нами еще попей. Вот у них-то пьешь, а с нами не пьешь чай. И же это обиды высказывают. Ему чего бедному до обеда ходить чай пить, а потом в обед еще приходить обедать. То есть он должен проявлять какую-то такую тактичную гибкость. И если ему натолкали полные руки, то никакой проблемы нет. Надо благодарить этих людей, приходить в храм, вот у нас панихидный стол, выкладывать сюда и все, как милостыню от тех людей, передавать ее сюда. Она может, да, может случайно так попасть. Вот, например, некоторые жертвуют там чего-то такое, кто может долго храниться. Ну, что это может быть? Конфеты. А потом эта конфета тот же Дмитрий может разнести, опять им подарить. Ну, чего теперь? Это уже не их конфета. Если они второй раз ее получат, это уже не их, это не им принадлежит. Это уже им от Бога милость, потому что ее принесли из храма. Она же от нее отказалась, она же отдала, да? Кто-то взял, кто-то принес обратно, отдал в храм, кто-то потом взял, пошел их снова угощать. Надо принимать и благодарить Бога. Как милостив Господь. Живущим здесь, в пансионате. Ну, вот здесь есть свои правила в пансионате. Если мы их нарушаем, то мы поступаем неправильно. Правило гласит следующее. В тумбочках ничего там такого скоропортящегося и открытого они не должны держать. Когда вот здесь бывает так, что на коляске сидят люди и мешочек, и туда кладут несколько человек, что угодно, эта бабушка донесет его до туда, там даже не разберет как надо, и так мешок лежит, а там может и блин оказаться, и конфета в фантике, и пирожок, который разломлен, с которого начинка уже выпала, и яйцо, которое на другой день уже затухнет. И вот потом приходят вот няни, у которых есть обязанность наводить порядок в комнатах и в тумбочках, и с ужасом начинают выгребать из тумбочек вот это все, все эти наши милостыни вместе с тараканами, вперемешку. И они приходят, показывают это все и говорят: если вы это безобразие не прекратите, вы будете платить 40 тысяч за санитарную обработку против тараканов всего пансионата. Но вот когда один, второй раз, третий нам сказали об этом, то тогда отец Андрей обращался раз или два о том, чтобы мы прекратили это делать. Мы в этом случае себя услаждаем, ублажаем, себя. Нам хочется сделать приятное себе. Кому-то подать, мне от этого хорошо. Это не то место, вот, где это надо делать. Это люди, которые чего-то имеют, все-таки что-то они кушают, их там кормят, и у них есть определенные правила. Если мы хотим кому-то из них помочь, то лучше нам не здесь просто так отмахнуться, как бы сунуть человеку. Если уж мы выбрали кого-то из них, пойдем к ним в гости, понюхаем, чем там пахнет, посмотрим, как эти люди живут, потерпим все эти безобразия, которые мы на ходу там увидим, горшки, которые тут же будут переносить перед нашим носом со всеми этими ароматами, увидим их раны, которыми они страдают, не залечиваются, которые эти самые раны. И вот посидим там минут 30, и нам предложат попить чаю из их грязных кружек, ну грязных в смысле того, что там чай-то долго уже не отмывается, они сами не могут, они уже коричневые стали кружки. И попьем вот там вот с ними этого самого чайку. И тогда мы догадаемся, насколько полезно то, что я здесь сунул, и насколько будет трудно для меня то, чтобы там с человеком с этим посидеть и поговорить с ним, потерпеть вот эти его немощи, в которых он оказался. Эта милостыня такая примитивная, вот, которая здесь подается, что лучше ее не подавать. Тем более, что она является нарушением внутреннего распорядка вот здесь, который есть в пансионате. И нам запретили даже это делать. Они говорят: вот эти ваши бабушки, они нам весь пансионат тараканами, говорят, заплодили. Ну, что нам делать-то? А потом, когда у них из тумбочек выгребают, там такая ругань стоит, такие обиды. Она же это отдает, как бы от сердца у нее отбирают. Она же говорит: мое! Я насобирала, это же у меня пропитание на второй день, как Галина Ивановна сказала, на сегодняшний день накормили, а на завтра, вдруг где меня не накормят, у меня заначка тут в тумбочке есть. Там ссоры бывают такие, что доходят даже до директора. Как у них еще сердце выдерживают и у работников, и у старичков и старушек. Вот во что может наша милостыня обернуться. Дальше что нам говорит митрополит Иоанн? Аматий, имя такое, пустынножитель, святой муж, был в свое время живое зеркало, в которое обязаны всматриваться все, которые провидение Божие понимают неправильно или отрицают, и хулению придают тайно. Значит, что он говорит про этого самого Аматия? Он, потрудясь 30 лет в монастыре, удалился в пустыню, где на избранном им камне жил в великом воздержании. Один из братьев монастыря через каждые 3 дня приносил ему часть хлеба и кружку воды. Это было единственным его пропитанием. Значит, через каждые 3 дня только он приходил и приносил немного хлеба и кружку воды. Вот вся его еда. Такое воздержание не было приятно дьяволу. И вот прилетел ворон, кружку с водой опрокинул ногами, а кусок хлеба схватил клювом и унес. Это уже противоположная с воронами история, не как у пророка Илья. Вот как они по природе действуют. Хватают, воруют, уносят. Алчные, хищные такие птицы. И вот раз в 3 дня ему принесли вот этого хлебушка и воды, и ворон прилетел, кружку опрокинул, хлеб схватил клювом и улетел. Какая реакция должна быть у человека? Да, камнями кидать ему вдогонку, говорить: будь ты проклят, бесы тебя прислали там и прочее, прочее, да? Вот мы таким образом, скорее всего, отреагируем, как большое для нас потрясение. 3 дня терпел человек, принесли крохи еды, и то отобрали. Да, вот негодование, как у нас может возникнуть. Таким образом, труженик лишен был 3-дневного пропитания. Как же посмотрел на это этот добродетельный муж? Быть может, проклял ворона, или произнес нелепые слова на Божие провидение, или начал порицать бесовские козни? Ничего этого он не сделал. Это мы поступаем так в подобных случаях. А он, воздевший руки и ум к небу, возгласил: «Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что тебе угодно было оставить меня в более продолжительном посту по своей святой воле. Я знаю, что это будет мне весьма полезно на будущее время, ибо ничего не бывает в мире без твоего провидения. Без него ни один листочек не упадает с дерева». А мы, грешные, думаем, что истребление домов, пожаров, потопление кораблей, отнятие имений, личные обиды совершаются, когда Божие провидение спит или не видит. Словом, не верим в Божие провидение. Значит, вот если мы хотим проверить себя, есть ли в нас правильная вера в Божий промысел, вот посмотрим, как поступил вот этот подвижник-отшельник Аматий, и в такой критической ситуации увидел действие Божьего промысла и осознал то благо, которое Господь ему в будущем обязательно предоставит за терпение вот этой самой беды, скорби. И вот нам надо научиться, когда мы видим всякие бедствия, не только когда у нас кусок хлеба отобрали, а всякие серьезные бедствия, как пожары, наводнения, землетрясения, всякие там разные взрывы или войны, или все что угодно, эпидемии, смерти детей, все что угодно, если видим, во всем этом должны видеть действие Божьего промысла. Вчера некоторые из нас, будучи в городе вечером, такими истинными христианами, посмотрели на это безобразие, которое там творилось. Сейчас же праздник уже начался, День города, да? Посмотрев на это все, возмутились сердцем и сказали: «Ну, Содом и Гоморра». Ну, говорят, даже хуже. Кто видел, даже хуже было, да? Так вот, что такому христианину сказать? Они говорят: «Ужас! Что творилось? Ужас!» Что ответить-то? Надо отвечать прямо словами Господа. Как Господь говорит на это, так точно надо отвечать. По-другому нам недоумение не победить, бесов не победить. Они боятся только Слова Божьего, Бога. Они боятся только слов Священного Писания, которые точно в нужное время произносятся. А Господь говорит: «Смотрите, как дальше?» О, смотрите, не ужасайтесь. Вот мы ужаснулись, глядя на эти безобразия. Говорим: «Содом и Гоморра, ужас!» А Господь говорит: «Не ужасайтесь. Смотрите, не ужасайтесь». Дальше как Он говорит? Еще более удивительные слова. Что Он дальше говорит, Господь? «Смотрите, не ужасайтесь». Эх, вот в нужное время не найдем нужных слов, так и будем кувыркаться все время в недоумениях, в заблуждениях и будем ужасаться. Господь говорит: «Смотрите, не ужасайтесь, всему надлежит быть». Но если Бог так сказал, чего мы тут ужасаемся? Он же предупредил: «Не ужасайтесь, видите глазами, не ужасайтесь». Сам Бог говорит: «Этому надлежит быть, придут времена, и это будет. И я это знаю, говорит, еще до сотворения мира. Но потому-то и будет конец света, что мир обезумел и дальше идет к своему концу». Но мы-то не должны следовать этому миру безумному, так? Наша задача – устраняться от этого мира, не прилепляться к этому всему, не хотеть этого и не любить это. Если я и увидел это все нечаянно, попал в неудобное время и смотрю на это все по нечаянности, как оказался там, я ни в коем случае не должен ужасаться. Я должен говорить: «Господи, и ты все это видишь, и ты все это знаешь, и до сотворения мира уже это все видел, это безумие знал, но попустил этому быть, раз попустил этому быть, дай мне терпение это все перенести без осуждения, не ужасаясь. А война начнется, чего будем делать? Упаси нас, Господи, от этих потрясений, но мы же сами ведь их ждем, сами ведь напрашиваемся на них. А впереди неизвестно вообще, что нас еще ждет, вот лично нас, наших детей, наши семьи, город, страну нашу, весь мир. Так как ужасаться сейчас таким вещам простейшим, а страшным вещам, как мы их терпеть будем? Господь говорит: не ужасаться, этому надлежит быть. Значит, все надо принимать с терпением и с верой в Божие промышление. Вот так. Может, вопросы какие-то есть? Может, мы еще не верим, что Божий промысел печется не только о нашем спасении, о Царстве Небесном, но даже о земных, простейших наших делах? Еще не верим? Мы должны все переносить, терпеть мужественно и не думать, что в мире нет начала правды, по которой все происходит. Действительно, все происходит от Бога, по Его провидению, по Его праведному суду. Зачем же мы негодуем и часто даже ропщим? Несмотря на все то, что мы слышим, видим, как Господь печется о всем мире и о нас, и о наших ближних, мы так мало имеем надежды на Божие провидение. Если наши сосуды, ящики, карманы, сундуки, житницы не полны доверха всяческим добром, то ум наш упадает. Но когда мешок наш полон, карман набит деньгами, тогда мы имеем надежду. О, слепые мы! Надежда видимая – это не есть надежда. Ибо если кто видит чего-нибудь, то чего ему еще и надеяться? Видите, какая у нас надежда-то? Надежда только на то, что мы видим и можем пощупать. Вот есть у меня, все, я надеюсь, что все у меня будет нормально. Так нас учителя церкви обличают, это вовсе не надежда. Это не надежда, это не состояние христианина, это состояние обычного язычника, безбожника, неверующего человека. А христиане верят в то, что не видят, надеются на то, чего не могут пощупать. Мы сами Царство Небесное видим? Мы можем пощупать те блага, которые нам приготовил Господь в Царстве Небесном? Нет, нам надо на него надеяться. Надо надеяться. А вот, к горькому сожалению, одни из наших обычных прихожан на днях сказали, «Да куда нам? Мы и не надеемся». Ну, как себя показал человек? Вот я ужаснулся тоже при этом и сразу же осекся. Вспомнил, смотри, не ужасайся. Смотри, но не ужасайся. А на этого человека такая оказалась надежда, что он такой верный, такой крепкий, он уже столько прошел. И вот такой, извините, ляпнул. Ну, значит, в сердце это есть, значит, нет надежды. Значит, человек привык надеяться только на то, что реально можно пощупать, пожевать, почмокать. Вот на это я надеюсь. А на Царство Небесное, которое не пожевать, не понюхать сейчас пока нельзя, у меня нет, оказывается, надежды. Вот так. Давайте вот эти изъяны в себе будем искать, потому что их в нас немало. Сатана, если уж мы не хотим грубо, откровенно, нагло грешить, сохраняет в себя такие тайнички в нашем сердце, в которых всегда тихонечко сидит, замаскировался, спрятался. Если мы их не найдем, не вскроем, не выколупим его оттуда, он так и проживет в нашем сердце до конца моих дней, так и умру я с ним. И он же меня, во мне живущий, и утянет-то как раз на дно ада. Мне надо его найти во всех видах, во всех складочках и тайниках своего сердца, и оттуда его изгнать с Божьей помощью. Да. Бог пришел в мир, Сын Божий пришел в мир и воплотился, и отдал себя в жертву за весь мир, за всех людей. Нет такого человека, который бы не был искуплен Божьей кровью. Цена каждого человека – кровь Бога человека, Иисуса Христа. Значит, кровь за нас пролита, за каждого. Не только за тех, кто называют себя христианами, не только за тех, кто ходит сюда в храм. Абсолютно за каждого человека в мире, который когда-нибудь жил, живет на земле. Пролита кровь Бога человека, Иисуса Христа, бесценная кровь. Эта кровь имеет такую силу любого человека искупить и спасти, и ввести в Царство Небесное, при условии, что человек искренне верит, что Иисус Христос есть Сын Божий, что жертва Его спасительна для всех нас и для, в частности для каждого человека, и что все грехи могут быть нам прощены, потому что Христос их омыл уже на кресте Своем, кровью Своей. И если я исполняю искренне заповеди Христовы, верю в Церковь Христову и признаю священноначалие, которое здесь есть церковь, участвую в церковных таинствах. Все при этих условиях человек обязательно будет спасен. Значит, абсолютно о каждом человеке промышляет Бог. Нищий, бедный, в Африке он живет, в любой национальности, или в России, или где угодно, и как угодно. О любом человеке. Он же говорит даже о птицах небесных. А вы, говорит, дороже многих птиц. Тем более уж о каждом человеке промышляет Бог. Насчет, давайте себе еще на память приведем эти важные очень слова, которые мы уже слышали в конце литургии. Если бы мы творили то, что должны делать, это что значит? Исполняли бы заповеди, да? Значит, если бы мы творили то, что должны делать, то Бог бы нам сотворил то, что мы хотим. Почему сейчас мы не получаем то, что хотим? Потому что не делаем того, что должны. Вот наша вина, вот наша беда, наше недоумение. А святой Иероним, поучая об этом, сказал так. «Да будет человек тем, чем он должен быть, и тотчас же пошлет ему все тот, которым все совершается». То есть Господь. Вот чего надо от нас. А Господь не замедлит явить свою милость. Божье попечение и так о каждом человеке заботится. А уж если кто собирается жить праведной христианской жизнью, то тем более в любое мгновение Бог может явить ему свою милость.